Радио Медуза.
Смерть питомца может стать настолько сильным ударом, что человек еще долго будет возвращаться к нормальной жизни. Для некоторых людей даже смерть близких оказывается менее травматичным событием. Но по-прежнему часто можно услышать от окружающих: «Это же просто собака, возьми другую. Чего ты так убиваешься? Это же кошка, а не человек». Чтобы поддержать людей, которые столкнулись с таким горем, «Медуза» написала большую инструкцию. В ней две части. Одна посвящена тому, как принять решение об эвтаназии, а также как помочь себе, близким, включая детей и оставшимся питомцам, пережить самый трудный этап горевания. Вторая часть о том, как поддержать кошку или собаку, у которой умер хозяин. Это аудиоверсия инструкции. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Глава первая. Если умирает питомец. Если вы знаете, что скоро предстоит проститься с питомцем, подготовьтесь к этому. Когда питомец тяжело болеет, в какой-то момент ветеринарный врач может предложить вам рассмотреть эвтаназию. Для кого-то все может быть настолько очевидно, что человек соглашается без долгих раздумий, хотя решение по-прежнему остается тяжелым. Но иногда, особенно когда питомцу очень медленно становится хуже, сложно бывает провести черту и с уверенностью сказать: «Жизнь, которая есть сейчас, больше похожа на мучение, и естественная смерть не будет тихой и мирной, а эвтаназия выглядит как благо». У ветеринаров есть много разных опросников, которые помогают принять решение, но, к сожалению, нет ни одного общепринятого и подходящего всем. Тем не менее, специалисты нередко рекомендуют шкалу, созданную 20 лет назад, просто из-за ее логичности. В этой шкале на каждый вопрос можно ответить баллом от 1 до 10, где 1 – это «хуже не бывает», а 10 – «все прекрасно». Вот какие там вопросы. Хорошо ли контролируется боль, может ли питомец нормально дышать? Достаточно ли питомец ест, самостоятельно или с вашей помощью, например, с руки или через трубку? Удается ли не допускать обезвоживания питомца, например, используя подкожные инъекции? Удается ли поддерживать чистоту и не допускать появления у питомца пролежней, свалявшейся шерсти, мочи и кала на шерсти? Может ли питомец радоваться чему-то? Хочет ли взаимодействовать, проявлять интерес к происходящему, к игрушкам и людям? Может ли питомец подняться самостоятельно или с чьей-то помощью? Может ли собака гулять? Избежал ли питомец проблем с работой центральной нервной системы? Это может проявляться судорогами или тем, что питомец спотыкается. У питомца больше хороших дней, чем плохих. В плохие дни происходит то, что не хотелось бы переживать, например, рвота, диарея, судороги и слабость. Важно понимать, что результаты, которые вы получите, это не руководство к действию, и, посоветовавшись с ветеринаром, вы можете принять иное решение. Например, для некоторых собак возможность бегать очень важна, а для некоторых главное лежать рядом с хозяином. Если можно сделать так, чтобы собака лежала и была чистой, а также обошлась без пролежней, благодаря уходу и противопролежневой подстилке, этого бывает достаточно для хорошей жизни. Шкалу еще можно использовать для того, чтобы отслеживать изменения, тогда нагляднее будет состояние питомца. Если вы определились с датой эвтаназии или просто понимаете, что питомцу осталось недолго, составьте список вещей, которые хотелось бы успеть сделать для животного. Например, сводить его на море, озеро или в лес, купить ему любимые лакомства. Еще можно сделать отпечаток лапы или носа. На саму эвтаназию можно пригласить профессионального фотографа или же сделать фотографии самостоятельно. Эти кадры или само их существование могут поддержать в дальнейшем. Сделать такой снимок побуждает желание зафиксировать важный момент в жизни, как своей, так и животного. Пишет в своей книге «О чем молчит фотография», как современные постмортемы помогают жить, теоретик фотографии Лиза Светлова. Согласно опросам, пишет она, для людей, которые выбирают сделать прощальный или посмертный снимок своего питомца, смерть чаще всего не страшное, пугающее нечто, а конкретный процесс, хотя и не лишенный таинственности. Они снимают, потому что ощущают смерть естественной, как бы пошло это ни звучало, и не стремятся ее вытеснить, чтобы запомнить животное исключительно живым и здоровым. В этой же книге психолог Оля Иванова говорит о другой функции посмертной фотографии. Часто смерть близкого воспринимается и вспоминается как в тумане. Горюющий может утратить чувство реальности и не до конца поверить в то, что смерть произошла на самом деле. Посмертное фото может стать доказательством того, что мне не показалось. Если вы понимаете, что питомца скоро не станет из-за старости или болезни, вы можете испытывать горе. Оно называется преждевременным, когда животное еще рядом, но вы понимаете, что скоро это изменится. Такое горе вполне нормально и обычно. Попробуйте найти поддержку у окружающих, записывать мысли, обеспечивать свои потребности в еде, сне и отдыхе и сосредоточиться на происходящем. Но в любом случае от этого горя нельзя избавиться. Кремируйте питомца. В России запрещено самостоятельно хоронить животных на собственном участке, в лесу или где бы то ни было еще, иначе может последовать штраф 4-5 тысяч рублей. Кремацией или захоронением имеет право заниматься только специальные службы. Если питомец умер в ветеринарной клинике, то за отдельную плату там могут организовать кремацию. При этом закон не запрещает выдавать тело питомца. Если животное умерло дома, можно обратиться в клинику, ритуальное агентство или крематорий, в зависимости от того, какие варианты есть в вашем регионе, объясняет Джейн Баландина, доула смерти, которая специализируется на помощи владельцам животных, в подкасте «Переводчик с собачьего». Прах, как она говорит, можно захоронить на платном кладбище, поставить в колумбарии, тоже платном, или оставить дома. Развеивать его закон не запрещает. Если смерть питомца затронула детей, честно поговорите с ними. Бывает, что родители боятся честно сказать ребенку о тяжелой болезни или смерти питомца, особенно если ребенок очень любил его. Вместо этого они рассказывают, что животное уехало к бабушке в деревню или просто убежало. Американская академия педиатрии рекомендует рассказать все как есть, несмотря на страх. Мы хотим уберечь детей от горя, от смерти, и поэтому придумываем разные истории про то, что происходит с умершим, говорит психолог Анастасия Баканова в подкасте фонда «Эдвита» «В конце концов». Очень много от родителей я слышу истории про разные радуги, про облачка, что кошечка или собачка улетели на облачко, или они сейчас живут в каком-то доме специальном, где живут все старенькие собачки, или что кошечка вышла замуж, уехала к мужу. Вроде бы мотивация родителей понятна, но по большому счету, если мы посмотрим по-честному, мы увидим, что дезинформируем детей, говорит Баканова. Подобный обман затрудняет формирование у детей представления о жизни и смерти. Анастасия Баканова в том же подкасте предлагает задавать детям вопросы о смерти, чтобы понять, как они себе ее представляют, и дополнить их представление. Это тоже, наверное, внутренняя задача для нас, взрослых, принять идею о том, что детям важна смерть, им важно знать про нее и думать про нее, потому что как будто бы это тоже ключ к пониманию жизни, продолжает Анастасия Баканова в подкасте. И без обращения к этой теме, как мне кажется, очень сложно выстраивать свою жизнь, цели и смыслы. Кроме того, если ребенку ничего не сказать, он может подумать, что питомец ушел из дома из-за него, или узнает об обмане от кого-то другого. Причем, если становится понятно, что питомцу осталось недолго, об этом тоже стоит сказать. Если ребенок достаточно взрослый, чтобы осознать, что происходит, можно привлечь его к принятию сложных решений. В любом случае спросите, хочет ли он попрощаться с умершим животным. Если все объяснить честно, то можно вместе справляться с вполне понятными эмоциями. Плакать в этом случае нормально и хорошо, если вы не будете сдерживаться и послужите примером. Злиться тоже нормально. И ребенок должен это знать. Можно предложить попрощаться с питомцем, в память о нем создать рисунок, посадить дерево или прогуляться по привычным маршрутам. Хорошо, если ребенок чувствует, что может задавать вопросы. Чтобы объяснить ребенку дошкольного или младшего школьного возраста концепцию смерти животных и прощания с ними, можно прочитать одну из этих книг. «Самый добрый в мире» Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон. «Прощайте, господин Маффин» Ульфа Нильсона и Анны Клары Титхольм. «Утка, смерть и тюльпан» Вольфа Эрльбруха. «Пушистый ангел» Марайки Амерскен и «Чудесный сад Эвана» авторства Брайана Лиса. Постарайтесь сохранить рутину. Питомцы сильно влияют на нашу рутину. Например, вы привыкаете каждое утро после завтрака гулять с собакой, кормить кошку или кролика, а вечером смотреть сериал, почесывая любимого друга за ухом. Когда его больше нет рядом, вам не нужно, как обычно, класть в миску корм или идти на улицу, это очень яркое напоминание о потере. А если выйти гулять в одиночку, то в этом как будто нет смысла. Специалисты предлагают справляться с этим так. Позовите на прогулку близкого человека и постарайтесь выйти с ним тогда, когда обычно гуляли с собакой. Передумайте, чем занять себя в освободившееся время. Возможно, у вас есть важные и интересные дела, до которых все никак не доходили руки. Или вы готовы помочь друзьям, или стать волонтером. Когда будете готовы, подумайте о том, что давала вам жизнь с питомцем и чем это можно заменить, например, физическую активность на прогулках или социализацию на собачьей площадке. Поддержите оставшегося питомца или питомцев. К сожалению, мы не знаем точно, что другие питомцы понимают о смерти друга. Их поведение может меняться. Например, они могут больше лежать без дела и хуже есть, но это, вероятно, связано просто с тем, что теперь не с кем играть, а за корм в миске больше нет конкуренции. Тем не менее, нельзя исключать того, что оставшиеся питомцы переживают потерю. Судя по всему, понятие смерти, пусть и более простое, чем у человека, есть у разных животных, однако у тех, кто живет с людьми, оно разовьется с меньшей вероятностью. Дело в том, что для формирования этого понятия нужно совпадение нескольких факторов, в том числе у животных. Должен быть опыт взаимодействия с мертвым сородичем, причем эмоционально нагруженный. Тем социальным животным, которые в силу обстоятельств живут в среде, защищенной от смерти, нелегко узнать о том, что это такое, пишет философ Сусанна Монсо в своей книге «Опоссум Шрёдингера. Смерть в мире животных». Это относится, например, ко многим домашним питомцам или к животным, которые находятся в неволе под присмотром ветеринаров. Когда в таких условиях содержатся вместе несколько животных, больные особи зачастую изымаются из группы для эвтаназии, и у остальных нет возможности взаимодействовать с трупом, чтобы сформировать понимание произошедшего. В одном из интервью Монсо также говорила: «Вероятно, не показывать питомцу труп – это неправильно. Вероятно, им нужна возможность увидеть мертвого товарища и как бы осознать ситуацию». Но даже без понимания происходящего утрата способна сказаться на питомце. Скорбь может возникать и без понятия смерти, поскольку ее может спровоцировать само отсутствие любимого существа, пишет Монсо в своей книге. Ту же мысль высказывает в книге «Как животные скорбят» антрополог Барбара Кинг. В немногочисленных исследованиях, посвященных скорби у домашних животных, делают вывод, что поведение животных меняется. Собаки менее активны, больше спят, меньше едят и более пугливы, особенно если отношения с умершим компаньоном были хорошими. Причем изменения в поведении могут длиться месяцами. Кошки начинают требовать больше внимания, чаще мяучат. Ученые также постарались понять, как влияет на поведение то, видел ли питомец тело умершего товарища. Пока данные говорят о том, что это обстоятельство ничего не меняет. Эксперты советуют по возможности максимально сохранить привычную рутину. «Оставайтесь рядом с питомцем, даже если плачете», — пишет доула смерти Джейн Баландина в своей памятке для тех, кто потерял питомца. «То, что вы прячетесь, может тревожить питомца гораздо больше, чем то, что вы плачете». Кроме этого, эксперт в одном из интервью призывает следить за поведением животных. Например, питомец может изо дня в день искать компаньона, обнюхивать места, где тот обычно лежал, ждать у двери. Баландина советует в таком случае не оставлять животное надолго в одиночестве. Из-за стресса питомец может стать нечистоплотным, например, кошки начинают мочиться мимо лотка. Его поведение может сильно измениться и другим образом. Например, животное становится более агрессивным, менее активным или перестает есть. Все это повод обратиться за помощью к специалисту по поведению животных, зоопсихологу или ветеринару. Помните, что испытывать сильные продолжительные эмоции в этом случае нормально. Множество людей, потерявших питомцев, признаются, что смерть близких, даже родителей, не вызвала у них такого сильного горя, как смерть животного, или вызвала чувство той же интенсивности. «Теперь, когда мне почти 60, я думала, что уже хорошо научилась справляться со смертью близких», рассказывала писательница Аннет МакГивни в эссе для издания Outside. «Но грусть от потери лабрадора-ретривера Санни была намного сильнее, чем то, что я пережила после смерти родителей, бабушек и дедушек и других собак. Я была удивлена и немного напугана тем, что я могу так много плакать». Кому-то из вашего окружения это может показаться странным, особенно если вы горюете по корове, утке или любому другому животному, которое обычно не относят к категории питомцев. И люди будут прямо об этом говорить. Такое горе специалисты называют бесправным, потому что у людей как будто бы нет права его испытывать. Но это не отменяет того факта, что человек скорбит и ему очень плохо. В Великобритании со службой поддержки Синего Креста для людей, потерявших питомцев, в 2020 году связались больше 14 тысяч человек. Ведущий шоу «The Daily Show» Джон Стюарт, когда умер его пес Диппер, решил прямо во время передачи поделиться своим горем и расплакался. Такое горе может быть очень сильным, потому что питомец выражал свою безусловную любовь и не припоминал старые обиды, не старался уколоть как можно больнее, не осуждал, не демонстрировал разочарование. Поэтому отношения с питомцем могут быть проще и приятнее, чем с родственниками. «Никто не сомневается в способности наших питомцев делать нас счастливыми», говорит в выступлении на TEDx ветеринарный врач Сара Хоган. «Если питомцы могут сделать нас настолько счастливыми, что мы смеемся во весь голос, то их смерть может иметь совершенно противоположный эффект и разбить нам сердце». Хоган проработала в экстренной ветеринарии больше 20 лет. Она часто сталкивалась со смертью животных, но, говоря о том, как они уходят, она сама не смогла сдержать слез, потому что это тяжело для любого человека, который любит животных. Животные находятся рядом со своими людьми во время значимых событий, как плохих, так и хороших, и за счет этого тоже крепнет связь между ними. Особенно если питомец помогал справиться с тяжелыми переживаниями. Может быть и так, что это было живое существо, с которым у человека сформировалась более крепкая связь, чем с кем бы то ни было. Животное было объектом заботы и любви, оно создавало чувство близости. И это сделает горе еще более сильным, в том числе потому, что такая смерть подчеркнет, человек одинок. Горе может осложняться тем, что питомец был частью жизни с недавно умершим близким, а значит, новая потеря потянет за собой воспоминания и о старой. Горе могут испытывать даже те люди, у которых не было особенно интенсивной привязанности к питомцу. Например, если он просто жил во дворе, вы общались с ним время от времени и всегда ставили потребности семьи выше потребностей животного. Даже если питомец не был милым и послушным и не приходил слизывать ваши слезы, когда вы переживали трудный этап, по нему все равно нормально горевать. Интенсивность горя может колебаться. Одни дни будут хуже, другие лучше. И чтобы стало чуть менее тяжело, нужно время. «Правильного способа горевать нет», — пишет Лори Грин в своей книге «Прощай, мой друг. Как пережить утрату домашнего питомца». «В одни дни вы будете чувствовать себя неплохо и совсем не будете думать о любимце, но в другие дни не сможете думать ни о чем другом. Некоторые люди цепенеют и переживают, что горюют недостаточно. Еще раз напоминаю, что когда речь идет о горе и прощании, нет никаких правил». Это важно помнить еще и потому, что близкие могут горевать иначе. Если вы не будете это учитывать, то почувствуете изоляцию и непонимание. Горе может сопровождаться чувством вины, особенно если питомец умер в результате действий владельца. Скажем, человек забыл закрыть дверь, и кошка выбежала на дорогу. Или эвтаназии. Эвтаназия – это всегда решение человека. Питомец не может принимать в нем участие. Ветеринарный врач Сара Хоган говорит, что эта ответственность может привести именно к чувству вины. Некоторые люди продолжают слышать лай любимой собаки после ее смерти, шаги питомца и даже короткое время видеть образы покойных животных. Бывает, что люди начинают разыскивать питомца, забыв про то, что тот умер, или просто потому, что не могут до конца поверить в происходящее. Это нормальный опыт, сам по себе он не указывает на то, что вам нужна помощь психиатра, особенно если он длится всего несколько недель. Все со временем изменится к лучшему. Тяжелее всего будет в первые месяцы, до полугода, а кому-то целый год. Иногда горе, которое не дает вернуться к привычной жизни, присутствует и дольше, а в некоторых случаях может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Тогда нужна помощь психиатра и психотерапевта. Попробуйте себе помочь. В первую очередь нужно позаботиться о своих базовых потребностях. Психолог Лори Грин в книге «Прощай, мой друг» дает такие рекомендации. Займитесь спортом, даже если вы потратите на это несколько минут в день, вы почувствуете себя лучше и эмоционально, и физически. Хорошо питайтесь, старайтесь не переедать и есть достаточно. Если не можете уснуть в течение 20 минут, встаньте, пойдите в другую комнату и займитесь чем-нибудь. Посмотрите телевизор, почитайте, посмотрите что-нибудь в интернете или послушайте музыку. Когда почувствуете, что вас клонит в сон, возвращайтесь в постель. Нужно сделать так, чтобы кровать не ассоциировалась с негативными эмоциями или грустью. От них вам будет только тяжелее уснуть. Джейн Баландина в подкасте «Посольство живого» рекомендует снизить нагрузку, так как основные ресурсы сейчас уходят на горевание. Для этого можно делать только базовое из всего необходимого. Например, пыль можно вытереть и потом, а запись к парикмахеру отменить. Попросить о помощи или заплатить профессионалам. Например, друзья могут выбрать за вас продукты и заказать доставку, а специалисты по клинингу убрать дома. Больше записывать и ставить напоминания, чтобы поменьше информации держать в голове. В этот период нормально иметь проблемы с концентрацией и думать в основном о питомце. Если вы считаете, что для вас будет лучше взять на работе отгул, возьмите. Безусловно, есть риск, что вы столкнетесь с непониманием. Клинический психолог Ольга Сорина в своем телеграм-канале о сложностях на работе «Гори, гори, ясно» советует. Вот цитата. Важно не добавить себе еще больше сложностей к уже и так трудной ситуации. Если ты опасаешься, что начальник посмеется или обесценит твои переживания по поводу утраты, лучше не рисковать, тебе и так трудно. Мне кажется, что нормально не раскрывать все личные подробности руководителю. В этом нет ничего плохого или страшного. Будет достаточно формулировки «семейные обстоятельства». Обычно к такой формулировке относятся достаточно серьезно, если человек дальше не распространяется, не рискует уточнять. То есть обычно отгул в такой формулировке дают, но если нет, то думаю, что можно говорить не о конкретной причине, а о своем состоянии, что ты выбитый из колеи, что тебе сложно сосредоточиться и тебе нужно несколько дней, чтобы восстановиться. То есть сделать акцент не на самой ситуации, а на том, как ты ее переживаешь, так как это напрямую связано с работой, и ты сейчас не можешь работать достаточно хорошо, и именно поэтому просишь отгул. Если начальник будет настаивать на продолжении работы без отгула, опять же, можно сделать упор на том, что ты не можешь выполнять работу качественно, и во избежание проблем лучше передохнешь и вернешься в нормальном состоянии. Я предлагаю не врать с причиной, это может чувствоваться, ну и просто неприятно врать, это создает напряжение между людьми. Лишнее напряжение не нужно, но не говорить о причине ты вполне имеешь право. Конец цитаты. Еще один важный момент. Чтобы помочь себе, нужно горевать. Некоторые люди не позволяют своим чувствам проявиться, и это приносит много вреда. Джейн Баландина в подкасте «Посольство живого» объясняет. Если мы засовываем это очень глубоко, оно может выстрелить в любой момент, то есть мы теряем возможность предсказуемости. И, например, в следующий раз, когда порвется кошелек, вполне можно упасть в истерике, потому что это будет не про кошелек, это будет, например, кошелек, из которого вы оплачивали последнее посещение ветклиники. И это страшно для человека, в частности, для окружающих тоже, потому что кажется, что это происходит ни с чего. Но на самом деле эта локальная потеря выступила триггером, и она все вывела на поверхность, скажем так. Важно проживать горе, как бы сложно ни было. В процессе будет постепенно меняться и ваша идентичность как владельца животного. Тот факт, что у вас есть кошка, собака или другой питомец, может быть важной частью вашей личности, и требуется время, чтобы перестать думать о себе как о хозяине. Цель всего этого процесса, объясняет Джейн Баландина в подкасте «Собачий амбассадор», не в том, чтобы прийти к ощущению светлой грусти. Мы не стремимся никакой светлой грусти, мы стремимся найти собственный способ продолжать жить вместе с этим, найти внутреннюю полочку для этого и свой способ с этой полочкой контактировать. У каждого может сработать что-то свое, то есть универсальных советов нет, поэтому нужно искать и пробовать, а для этого обращать внимание на опыт других людей. О нем мы расскажем в следующей главе. Чтобы понять, что действительно работает и помогает, вы должны обращать внимание на изменения в своих чувствах и не пытаться их заглушить. Некоторые люди горюют очень долго, и причина может заключаться в том, что человек просто не знает, как еще выразить свою любовь к питомцу, потому что привычные способы ее реализовать не подходят. Иногда это история про то, что я не знаю, как еще сохранить связь, если не вот так, говорит Джейн Баландина в подкасте «Собачий амбассадор». Это достаточно частые слова, которые можно услышать. Если я перестану страдать, то предам нашу связь и забуду. Но это обман, потому что невозможно забыть об этом. Эксперт объясняет, если вы настолько любите питомца, что боитесь потерять связь с ним, то она уже достаточно сильная, и ее нельзя утратить, просто перестав страдать. Тому, как работать с чувством вины, в книге психолога Лори Грин «Прощай, мой друг» посвящена целая глава. Вот один из подходов, который она предлагает. Вспоминайте обо всем хорошем, что вы делали в отношениях с питомцем, о любви и заботе, которую ему дарили. Запишите все это и заглядывайте в список, когда снова возникнут мысли о вине. Другой вариант, его предлагает консультант в области психического здоровья и вице-президент Ассоциации по поддержке в связи с утратой питомца Мишель Кроссли в комментарии изданию «Вашингтон-Пост», написать питомцу письмо, а затем попробовать написать письмо с точки зрения питомца, который помнит хорошие моменты. Это не вылечит, но упростит прощение себя. Попробуйте найти кого-нибудь, с кем вы можете поделиться чувствами и кто не осудит, иначе есть риск, что вы будете ощущать себя одиноко, и вам сложнее будет пережить самый тяжелый период. Это могут быть люди, которые знали вашего питомца, или те, кто столкнулся с таким же горем. Например, онлайн-группа «Старый друг», она также рассчитана на тех, кто заботится о возрастных питомцах, рубрики «Обмен опытом» и «Суббота памяти» в телеграм-канале «Котик, мы здесь». И еще несколько рекомендаций. Подумайте, что приятного вы могли бы себе сделать. Купить любимое мороженое, послушать дорогие вам песни, обожаемые со школы группы. Маленькие радости или маленькие удовольствия могут помочь нам переносить боль, говорит изданию Self клинический психолог со специализацией в горевании Наталья Скрицкая. Сознательно переключайтесь с воспоминаний о последних днях питомца на те счастливые моменты, которые вы пережили вместе. Не давите на себя и проявите сочувствие к себе. Вам может быть плохо очень долго, и это нормально. Нормально плакать и чувствовать то, что вы чувствуете. Составьте список того, что вы сделали правильно в отношении питомца и о чем не жалеете. Это поможет переключить внимание и перестать думать о том, что вы могли бы сделать иначе, пишет Джейн Баландина. Создайте что-то в память о питомце. Специалисты по гореванию рекомендуют сделать что-либо в память о питомце и так реализовать вашу связь, которая никуда не делась со смертью животного. Можно, например, положить в коробку памяти отпечаток лапы, фото, ошейник, игрушки или что угодно другое, что напоминает вам о питомце. Основательница магазина для собак «Шарик» и автор книги «Я нашла вам собаку» Ксения Колосова после смерти своего пса Ронни написала пост с вариантами того, что можно сделать в память о питомце. Использовать адресник в качестве брелка или подвески. Поставить дома на видном месте отпечаток лапы или заказать из него керамическую или металлическую плитку, чтобы встроить в интерьер. Сделать памятную табличку в месте, где вы любили гулять. Ее можно повесить на крепкую ветку или на специально поставленный столбик. Сделать тату с портретом питомца, именем, отпечатком лапы или носа. Носить медальон с фотографией питомца. Заказать у мастера мини-копию питомца из ткани, фетра, пластика или любого другого материала. В комментариях к посту люди, пережившие смерть питомца, рассказали о том, что портрет можно вышить на одежде, толстовке или футболке. Кто-то положил в прозрачные новогодние шары шерсть своих собак. Фотографии можно распечатать и собрать в альбом с памятными подписями. Кстати, можно попросить близких прислать фотографии вашего питомца. Это может быть как обычный фотоальбом или фотокнига, так и скрапбукинг-альбом с прикрепленным адресником, шерстью и другими памятными предметами. Некоторые люди сочиняют стихи и песни о своих питомцах, а также пишут научные статьи и книги. Например, «Его запах после дождя» — книга, в которой писатель Седрик Сапен-де-Фур рассказал о жизни своего пса Убака. Или «Лили и осьминог» Стивена Роули. Кроме того, люди пишут письма своим питомцам, что тоже рекомендуется. Еще один вариант – сделать пожертвование в некоммерческую организацию, которая помогает животным, в честь вашего питомца. Другие идеи можно посмотреть в телеграм-канале «Котик, мы здесь» по хэштегу «Связующая нить». Расскажите окружающим, как вас поддержать. Люди, которые узнают о вашем горе, могут не понимать, как реагировать. Часто им сложно спокойно выдерживать ваши эмоции, они отдаляются или говорят то, от чего становится хуже. Если у вашего друга или родственника другой тип привязанности к домашнему животному, он не сможет инстинктивно найти то, что обеспечит подходящую поддержку, объясняет Лори Грин в книге «Прощай, мой друг». Ему придется приложить усилия, чтобы понять, что делать. Вы можете направить желание поддержать вас в нужное русло. Попросите, например, периодически спрашивать у вас, заботитесь ли вы о себе, например, ели ли вы сегодня. Убрать вещи питомца, если вам больно на них смотреть и разбираться с ними. Отписать вас от напоминаний ветеринарных клиник, зоомагазинов и так далее. Не присылать вам видео, мемы и другие сообщения, которые касаются животных. Просто слушать, иногда одну и ту же историю, много раз. Как помочь близкому? Поддержать дорогого вам человека можно даже в случае, если вы его совсем не понимаете и не видите в смерти питомца большой трагедии. Но сначала нужно оценить свои силы и понять, к какому именно уровню поддержки вы готовы. Что вы можете предложить? Скажите близкому, что хотите узнать, как он себя чувствует, и послушать о питомце, если человек готов этим делиться. Дайте понять, что вы не планируете осуждать и критиковать. Если человек хочет побыть один, это нормально, и не говорит о том, что он не ценит вашу помощь. Если это уместно, можно предложить обняться или просто посидеть рядом, так, чтобы чувствовалось тепло другого человека. Если близкий не против, можно рассказать о своем опыте, что вам помогло в аналогичной ситуации, но без лишних подробностей о горе. Подумайте, какую бытовую помощь вы можете оказать, и предложите ее. Но фразы вроде «если что-то нужно, то только скажи» могут не сработать. Бывает, что у человека нет сил, чтобы придумывать задания. Будьте готовы к тому, что человек еще долго останется в подавленном состоянии, а значит и поддержка ему будет нужна долго. Потом были 6 месяцев сдерживания чувств, злости и депрессии, пишет в своей книге «Лили и осьминог» Стивен Роули, чья 12-летняя такса умерла из-за онкологического заболевания. Друзья не скупились на утешение, они старались как лучше, но их слова не действовали. Многие читали мне стихи про радужный мост. Не нужны мне все эти радуги и леденцы на палочках, мне требовалось разрешение скорбеть, а точнее скорбеть по собаке. Есть вероятность, что в ответ на ваши попытки поддержать, близкий будет реагировать резко. «Человек, который переживает потерю, может быть раздражен, может злиться», объясняет Джейн Баландина в одном из выступлений. «Не потому, что мы говорим что-то не то, а просто потому, что он находится на том этапе, когда его все на свете бесит». И все же лучше аккуратнее выбирать слова поддержки. Эксперты не советуют говорить что-то вроде «я знаю, каково тебе». Даже если вы тоже сталкивались с утратой питомца, ситуации у всех разные. И такая фраза может невольно потянуть за собой рассказ о ваших переживаниях, что, скорее всего, не поддержит. К этой же категории относятся фразы «это всего лишь собака» или «ты всегда можешь завести другую кошку». А вот пример удачных слов поддержки. «Не могу представить, что ты чувствуешь, но я рядом, если захочешь поговорить». Подумайте о том, чтобы завести другого питомца. Завести нового питомца – это не предательство, а попытка поделиться навыками заботы и любовью с другим живым существом. Но такая идея может вызывать разные реакции. Кто-то ее не примет никогда, кто-то оказывается готов со временем, кто-то сразу. Бывает, что люди поступают так в память об умершем. В любом случае, решение взять питомца должно быть обдуманным, а не спонтанным. И эксперты советуют не торопиться. Тем более, вполне вероятно, это не уменьшит горе, а невольное сравнение нового питомца с умершим может быть не в пользу первого. Не говоря о том, что привыкнуть к поведению новичка бывает тяжело. Если вы все же решили взять питомца вскоре после смерти другого, возьмите того, кто внешне будет не похож на умершего. Принимая решение, учитывайте и потребности других питомцев, которые остались с вами. Ошибочно считать, что появление в доме новой кошки непременно улучшит состояние других. Если отношения не сложатся, это будет дополнительным фактором стресса. Кроликам и морским свинкам нужна компания, но подойдет не любой партнер. Собакам, может быть, нужно время, чтобы отойти от стресса, связанного со смертью друга, но нового члена семьи они могут принять хорошо. Некоторых останавливает понимание, что новый питомец означает неминуемое горе в конце. Но специалисты напоминают, что у вас будет не только это, но и годы совместной жизни. В книге «Его запах после дождя» Седрик Сапен-де-Фур признает, что для любви к новому питомцу нужна отвага. Он взял у Бака после смерти своей первой собаки, Яку. «Каждый день я чувствую его отсутствие», — писал он после смерти первой собаки. «И если честно, мне страшно, что жизнь идет по-прежнему». Когда он решил взять другую собаку, то размышлял так. «Впустить в свою жизнь собаку значит понять, что счастье чревато печалью, оценить, насколько чувствительна потеря, и знать, что ее не смягчат никакие воспоминания, сколько бы их ни было, очень счастливых и самых разных. Это значит принять, что каждое летучее мгновение будет прожито в 100 раз интенсивнее, чем обычно. Это значит столкнуться с потрясающей и волшебной возможностью не пропустить ни одной своей минуты и ощущать свою жизнь с удвоенной силой». Если вы не понимаете, готовы ли к такому шагу, то можете взять на передержку бездомное животное, стать волонтером в приюте или посидеть с питомцем знакомых, который уезжает в отпуск. В первых двух случаях достаточно обратиться в некоммерческую организацию, которая помогает животным, а в последнем — написать объявление в соцсетях. Если вы не готовы к этому, подумайте о том, чтобы передать оставшуюся амуницию, игрушки, лежаки, когтеточки и все остальное, что осталось от питомца, в приют или благотворительный фонд. Глава вторая. Если умер хозяин. В романе «Друг», по которому снят фильм с Наоми Уоттс, Сигрид Нуньес пишет: «Нельзя объяснить собаке, что такое смерть. Дог Аполлон не отходит от входной двери, ждет умершего хозяина и воет. У вдовы, к которой он был не так хорошо привязан, не получается объяснить ему, что произошло. Но справиться с горем помогает подруга хозяина, которая забирает животное к себе. История правдива в том, что у собак, как и у кошек, может возникать новая привязанность. И еще им можно помочь справиться с тяжелыми эмоциями». Как помочь собаке? Не приводите собаку на похороны. Вид мертвого хозяина может не дать собаке никакой полезной информации, но при этом обстановка, скорее всего, окажется для нее довольно стрессовой. Если все вокруг плачут, куча людей, батюшка с этим ладаном, привести собаку — это прям плохая идея, объясняет кинолог Анна Белая из Португалии. Если же можно организовать все так, чтобы собака увидела мертвого хозяина в спокойной обстановке, то, говорит эксперт, ничего плохого в этом не будет. Оцените состояние собаки. Собака может грустить из-за того, что рядом с ней больше нет хозяина, но такая реакция совершенно не обязательна. У собаки вообще может не быть стресса от смерти владельца, и это вариант нормы, объясняет Анна Белая. Чаще всего люди ожидают, что собака будет страдать, умрет вслед за хозяином от тоски, но довольно часто бывает так, что собака, если остается со вторым хозяином или с каким-то знакомым ей человеком, может вообще никак не отреагировать. В то же время, объясняет эксперт, на собаку могут плохо влиять изменения, связанные с тем, что меняется рутина. Люди ведут себя вокруг необычно, появляются новые запахи, собаку обнимают, жалобно причитают над ней или пытаются утешить как-то иначе. Все это приводит к стрессу. Собака меняет свое поведение, а люди интерпретируют это как скорбь. Стресс может проявляться так. Собака становится менее активной, проявляет меньше интереса к жизни, например, к прогулкам и играм, спит не так, как раньше, слишком долго, слишком мало или очень тревожно, хуже ест, ходит и ищет что-то или кого-то дома или на улице, скулит или лает без видимой причины. Если собака еще чем-то болеет, испытывает боль или просто пожилая, то стресс будет проявляться сильнее, объясняет Анна Белая. И он в целом будет даже более вероятен, потому что физически собака изначально не окей, и любой стресс-фактор будет активнее на нее влиять. Чтобы не пропустить чего-то серьезного, эксперт рекомендует обращать внимание на красные флаги. Анна Белая перечисляет такие. Если собака не ест больше суток, паникует, то есть бегает, постоянно ходит или тяжело дышит и не может остановиться, не спит и стала прибегать к самоповреждению или рушит дом, то есть грызет свой хвост, стулья и так далее. В этом случае нужно обращаться за помощью к ветеринарному врачу и кинологу. Конечно, если вы сами в этот момент переживаете горе, разбираться с такой проблемой может казаться совсем не приоритетной задачей, но консультация специалиста, отмечает Анна Белая, поможет существенно улучшить качество жизни собаки и, соответственно, ваше. Кроме того, важно показать собаку ветеринарному врачу, если известно, что у нее есть какое-то хроническое заболевание. То, что мы можем принимать за проявление скорби, на самом деле может быть тем, что на фоне стресса от переезда, смены владельцев, чего угодно, что изменилось в ее жизни, собака просто начала болеть, говорит Анна Белая. Отвлеките собаку, если она ждет хозяина. Анна Белая не рекомендует запрещать собаке сидеть у двери и ждать хозяина, и добавлять эмоциональной значимости этому поведению тоже не стоит. То есть в случае, когда собака сидит у входа и прислушивается, не идет ли владелец или ищет его на улице, не стоит обращать большое внимание на это, эмоционально реагировать, успокаивать животное или жалеть его. Вместо этого можно предложить собаке другие занятия, но не настаивать на них. Например, полежать с вами на диване, поиграть или подставить бока для чесания. Единственное, если собака не просто сидит у двери и ждет, а воет, скулит, как-то неимоверно страдает, тогда надо, конечно, обращаться к кинологу, говорит Анна Белая. И это стоит сделать сразу, в том случае, если уже известно, что у собаки есть сепарационная тревога. Есть собаки, у которых хозяин вышел в магазин на 5 минут, и все соседи уже звонят ему: вернись, пожалуйста, мы не можем вообще жить, потому что твоя собака лает, воет и скребет дверь. То есть собака не могла оставаться дома одна. Это называется сепарационной тревогой, и потеря владельца в таком случае, безусловно, будет огромным стрессом. В этом сценарии без специалиста помочь собаке почти невозможно. Сохраняйте рутину и прислушивайтесь к желаниям собаки. Лучше всего поможет собаке человек, который сам в порядке и готов прислушиваться к ее желаниям. Если ее новый опекун постоянно плачет, это окей, но это будет мешать собаке справиться со стрессом. Это просто факт, который надо понимать, говорит Анна Белая. Так или иначе, эксперт советует максимально сохранять привычную рутину и быт. Или создать новые условия, но так, чтобы они повторялись и были предсказуемы. Прогулки и кормление в одно время, лежак в одном месте и так далее. Чтобы добавить в обстановку что-то привычное, можно дать собаке вещи с запахом прежнего хозяина. Чем больше знакомых вещей, запахов и ритуалов есть у собаки, тем ей спокойнее, объясняет Анна Белая. Главное не устраивать из вещей усопшего некий алтарь или как-то эмоционально на них реагировать. Если вы оставите футболку погибшего хозяина, но каждый раз, проходя мимо, будете вздыхать и плакать, то лучше не стоит. И нужно обращать внимание на то, что хочет собака. Важно не давить на собаку, давать ей столько активности, сколько она хочет, говорит Анна Белая. Если, например, первую неделю она хочет выходить только пописать, окей, мы не тянем ее гулять по часу. Если она хочет ходить именно в одном и том же парке, где постоянно высматривают людей, ходим и высматриваем с ней, окей, но не затягиваем, не нужно 4 часа ходить по парку и искать. Можно предлагать собаке поиграть или вовлекать ее в другие активности, но если она отказывается, настаивать не нужно. Важно не перегружать собаку, объясняет Анна Белая. Часто люди считают, что у собаки вроде как горе и начинают ее развлекать денно и ночно. Собака не может поспать нормально, из-за этого у нее стресс растет еще больше. Дайте собаке время. Обычно, объясняет эксперт, в течение месяца животным становится лучше. Собаки, чувствительные к стрессу, восстанавливаются в течение 3 месяца. В этот период вы должны видеть прогресс. Если собаке становится все хуже, она перестает есть, спать, все рушится, с ней невозможно ни о чем договориться, то это, конечно, уже большой красный флаг, и надо идти к ветеринару и кинологу разбираться, почему это происходит, объясняет Анна Белая. Это уже тот момент, который не надо пускать на самотек и просто списывать на то, что собака скорбит от горя и хочет умереть вслед за своим хозяином. Скорее всего, нет. Скорее всего, собаке просто нужна помощь. В случае, когда собака попала в дом к новым людям, на формирование привязанности обычно уходит от 3 до 6 месяцев, иногда до года. Я очень часто слышу это заблуждение, что собака, если выбрала хозяина, то это на всю жизнь, она всю жизнь будет любить только его одного. Это абсолютно неправда, говорит Анна Белая. Собаки способны строить разные отношения с разными людьми на протяжении всей их жизни. Чтобы связь точно сформировалась, новые хозяева должны быть спокойными, предсказуемыми и безопасными людьми. Они не должны ругать собаку и этим испортить отношения с самого начала. Поэтому Анна Белая рекомендует сразу обратиться к гуманному кинологу, который поможет понять, как работать с тем поведением, которое вас не устраивает. Как помочь кошке? Для кошек хозяин – это зачастую источник ресурсов – еды, воды и других важных вещей, и объект привязанности. Именно поэтому исчезновение человека значимо для животного, и человек, который теперь заботится о кошке, должен заменить бывшего хозяина в этих ролях. Попытайтесь максимально сохранить рутину. Для кошек рутина – это очень важно, поэтому, как объясняет специалист по поведению кошек, член Международной ассоциации специалистов по поведению кошек, магистр во взаимодействии животных и человека Алена Криштапайтене из Литвы, тот факт, что человек, обеспечивающий рутину, исчез, для кошки может быть стрессом, как и последующая смена привычного уклада. Если другому человеку не дали точные инструкции, как обращаться с кошкой, повторить их так, чтобы кошке было комфортно, не получится. Но никто и не даст все инструкции, потому что многие вещи мы делаем бессознательно, говорит эксперт. У кошки, продолжает она, должна быть возможность отстраниться и отдыхать, а для этого нужно сохранять привычные места для сна доступными. То есть надо следить за тем, чтобы дверь в комнату, где кошка обычно отдыхает, оставалась открытой. Какие-то изменения можно будет постепенно вводить через 2-4 недели. Тогда же кошка может забыть о привычке ждать старого хозяина. Если кошка переезжает в новый дом, возьмите максимальное количество ее вещей и дайте ей время. Даже если это что-то старое и дряхлое, и ты не хочешь этого в принципе у себя дома, пусть первое время будет, говорит Алена Криштапайтене. А потом, когда кошка уже привыкнет, можно постепенно вещь за вещью поменять все на то, что хочется. Иначе она будет испытывать стресс, потому что будет видеть угрозу для себя. Если в новом доме есть другие кошки, не знакомьте их первый месяц, пока кошка адаптируется. Или можно смотреть по самому животному, говорит Криштапайтене. Кошка — это же просто вид, но это может быть молодой котенок или старая кошка. Допустим, молодой котенок, он вообще очень быстро ко всему привыкает. Он, может, даже еще не так сильно сформировал связь с предыдущим домом. 5-летней кошке, которая с самого начала была со своим хозяином и сформировала привязанность, надо больше времени. Знакомить кошек нужно по правилам. Если после смерти человека осталось несколько кошек, и у них уже есть хорошие отношения, то при переезде их лучше не разлучать. Так они потеряют только дом, но не потеряют связь между собой. Это лучше, объясняет эксперт. Постарайтесь накормить кошку. Как говорит Алена Криштапайтене, очень важно, чтобы физиологические потребности кошки закрывались. И если кошка не ест из-за стресса, то это в итоге только усугубляет его. Получается замкнутый круг, поэтому можно попытаться как-то разыграть ее аппетит лакомствами, давать самую любимую еду. Если это не работает, то нужна помощь ветеринарного врача. Не давите на кошку. Некоторые кошки испытывают стресс, даже если умерший не отвечал за их рутину. Все из-за того, что животное теряет объект привязанности. Бывает, мама кормит, а кошка больше расположена к ребенку, говорит Алена Криштепайтене. Потому что мама делает что-то такое по отношению к кошке, что ей небезопасно. И она выбирает более безопасного человека для контакта. И оставшимся людям важно создать для нее чувство, что ей ничего не угрожает. Бывает и так, что кошки не имеют связи с людьми, поэтому не сильно реагируют на утрату именно человека. И если смотреть за ней придет человек, который лучше понимает психологию кошки и найдет с ней больше контакта, так она еще и лучше будет себя чувствовать, объясняет эксперт. Не стоит брать кошку на руки и лезть к ней, когда она ушла отдыхать. С кошками, говорит эксперт, работает правило: чем медленнее, тем быстрее все произойдет. Вот боится кошка, не надо бежать и брать ее на руки через силу. Сиди в той комнате, где находится кошка, на диване или вообще на полу. Занимайся своими делами, кошка подойдет, потихоньку обнюхает, а ты ее не трогай. Давай чуть-чуть меньше, чем она, может, уже хочет. И тогда она понимает, я могу подойти, ничем плохим это не закончится. А если она на трясущихся ножках подошла понюхать новых людей в своей квартире, а человек сразу же начинает ее гладить, брать на руки, то личное пространство нарушается, и она будет чувствовать себя небезопасно. Хозяина нет, бежать некуда. И тогда начинается стресс. Если кошка при этом на свободном выгуле, хотя свободный выгул — это плохая идея, она может уйти и больше не вернуться. Даже если кошка мурлычет, это не значит, что ей хорошо, и она готова к общению. Это может быть от стресса. Алена Криштепайтене объясняет, что мурчание в разных контекстах может означать разное. Кошка так может требовать внимания, выражать удовольствие, но бывают и другие варианты. Кошка просто лежит и мурлычет, ни с того ни с сего, никто ее не трогает. Это уже признак стресса и боли. Это точно не признак того, что ей вдруг стало хорошо, она вспомнила что-то хорошее. Кошки так не могут. Поиграйте с кошкой. Игры важны для кошки, они могут отвлечь, например, от ожидания хозяина. Эксперт рекомендует игры, которые задействуют инстинкты. Например, можно подсунуть под коврик палочку и чуть-чуть ее высовывать, а потом медленно убирать. Но не стоит заставлять кошку играть. Что может сделать человек, чтобы его питомец не оказался в приюте после смерти владельца? Руководитель службы отлова Фонда помощи бездомным животным рассказала «Медузе», что после смерти хозяина питомца в 99% случаев его родственники ведут животное в клинику усыплять. Она отмечает, единственный способ контроля родственников в таком случае – недвижимость. Например, можно прописать в завещании, что если собаку усыпят, квартира перейдет благотворительному фонду или государству. Иногда животных после смерти хозяина находят неравнодушные люди, чаще всего волонтеры, но у них нет денег на содержание. И тогда начинаются бесконечные сборы на питомца, чтобы его кормить и обеспечивать комфортную жизнь. В моем опыте таких прецедентов еще не было, но есть единственный вариант, если человек совсем одинокий и у него нет близких людей, говорит эксперт. Нужно обязательно заверить у нотариуса документ, где вы пропишете, что после смерти собака или кошка перейдет в передержку, которой вы доверяете. На это надо оставить достаточное количество денег. Либо, если человек серьезно заболел, можно попытаться заранее найти для питомца надежного человека или передержку, предлагает эксперт. Когда человек забирает питомца из приюта, с которым сотрудничает фонд, в договоре, который подписывает человек, указывает телефон второго контактного лица на случай форс-мажора. Но если это лицо, например, дочь умершего владельца, говорит, что у него аллергия, мы забираем собаку обратно в приют, объясняет сотрудница организации. Это плохо и стрессово для животного, но лучше, чем если бы оно попало на улицу. К сожалению, такой опции нет, если животное было куплено у недобросовестного заводчика, каких, к сожалению, много в России. Настоящие заводчики, которые заботятся о животных и переживают за их дальнейшую судьбу, с большой вероятностью заберут собаку или кошку назад. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении Медузы. Приложение работает в России без VPN, она обходит блокировки. Чтобы написать эту инструкцию о животных, автор материала прочитала 14 книг, бесчетное количество научных и журналистских статей, послушала множество лекций и подкастов, поговорила с двумя экспертами и много плакала, несмотря на то, что смерть питомца пока не коснулась ее лично. Но она знала, что этот текст нужен, чтобы у вас была поддержка в тяжелый момент, поэтому продолжала его писать. Пожалуйста, если можете, поддержите нас, чтобы мы и дальше могли создавать такие материалы. support.meduza.io. Оставайтесь с нами.